Спасибо, Константин.
Поможет нам в этом Бог, я надеюсь.
Потому что мы Его Слово будем читать. Пасторы иногда отвлекают от Слова Божия. Вот, но сегодня, даст Бог, так не будет. Мы действительно продолжаем серию проповедей, серию чтений, посвященных вере. Мы живем верой, мы двигаемся верой. Верой мы видим Бога, который делает шаг навстречу к нам. И верой мы также видим, что наше сердце может меняться. Не потому, что мы такие молодцы, а потому, что Господь через нашу веру являет свое присутствие в нашей жизни, являет присутствие в этом мире. Даже когда мы сами не верим в то, что можем измениться, Господь меняет наши сердца. В прошлый раз Андрей Башкиров удивительным образом говорил о долгах. Говорил о том, как Господь закрыл все наши духовные кредитные линии, кроме одной. Он говорил о том, что мы оставляем за собой любовь к ближнему как в форме задолженности. Но это в отличие от наших кредитов, которые раздражают нас, когда мы должны каждый месяц или чаще отдавать свои деньги за что-то, что, значит, мы уже получили. Любовь к ближнему, которую мы проявляем по мере веры, она не раздражает нас, а наоборот, любовь к ближнему формирует нашу жизнь. Ну, также мы говорили о том, как правильно любить себя с Божьей помощью. Если вы не слышали эту проповедь, скачайте ее, пожалуйста, послушайте подкаст у нас либо на сайте, либо в iTunes. Мы уже куда только не засунули, вот, в какие только каналы дистрибуции не засунули свои проповеди, чтобы только было легко найти. Ну, как всегда, Андрей Башкиров с большим количеством цитат из классической литературы. Это было прекрасно. Сегодня мы будем читать с вами начало 14 главы послания к римлянам. И будем говорить о религиозном соревновании. Мы хотим того или не хотим, мы оцениваем друг друга. Мы оцениваем себя, ну мы привыкли оценивать себя, и мы оцениваем других. В школе нам ставят оценки, в университете мы получаем зачет, не зачет или оценку. На работе, значит, у кого-то выполнение плана, у кого-то так называемые KPI, у кого-то грейдирование, у всех постоянно есть необходимость получить оценку. И подсознательно нам кажется, что мы должны оценивать. То есть наша жизнь — это большое соревнование. И сегодня, продолжая говорить о той любви, которую мы проявляем к ближнему, мы увидим, что соревнование нужно прекратить. То есть то, как живет этот мир, и то, как мы привыкли жить, то, как мы привыкли оценивать к Богу и к Его любви, в нашей жизни не имеет никакого отношения. В почтении к Слову Божьему давайте встанем и прочтем первые 12 стихов 14 главы послания апостола Павла к римлянам. «Человека слабого в вере принимайте, не споря о мнениях. Вера одного позволяет ему есть все, а слабый в вере только ест овощи. Тот, кто ест все, не должен смотреть свысока на того, кто это не делает. А тот, кто чего-то не ест, не должен осуждать того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты такой, чтобы судить чужого слугу? Перед своим хозяином стоит он или падает, но он будет снова поставлен на ноги, потому что Господь способен поставить его. Кто-то различает дни, как более-менее важные, а для другого все дни одинаковы. Пусть каждый и дальше поступает в соответствии со своими убеждениями. Кто считает, что один день важнее другого, тот делает это для Господа. Кто ест что-то, ест для Господа, потому что он при этом благодарит Бога. А кто не ест этого, тоже для Господа не ест и благодарит Бога. Никто из нас не живет для себя и не умирает для себя. Если мы живем, то живем для Господа. И если умираем, то умираем тоже для Господа. Живем мы или умираем, мы принадлежим Ему. Ведь для этого Христос и умер, и ожил, чтобы Ему быть Господом живых и мертвых. Почему же ты судишь своего брата? Или ты почему презираешь своего брата? Ведь все мы предстанем на суд Божий. Написано: «Верно, как и то, что я живу, говорит Господь, преклонится предо мной каждое колено, и каждый язык воздаст хвалу Богу». Каждый из нас ответит перед Богом сам за себя. Помолимся. Господь, благодарим Тебя за эти слова. Помоги нам их понять. Помоги нам научиться любить друг друга, как Ты возлюбил нас. Христос, помоги нам быть Твоими учениками, учиться у Тебя, учиться любить, как Ты. Во имя Отца, Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь. Присаживайтесь, друзья. Если этот текст разделить мысленно на три части, то сначала мы говорим о том, что немощного в вере нужно учиться принимать без осуждения. Потом говорим о том, что вся наша жизнь принадлежит Богу. Все, что мы не делаем, делаем или не делаем, мы делаем во славу Божью. И другие верующие тоже делают во славу Божью. И третья часть — это каждый отвечает сам за себя. Давайте посмотрим на этот текст более вдумчиво вместе. Да поможет нам Господь. Я выделил для себя ключевые слова, мимо которых пройти никак не могу. И первое, что бросается в глаза, это слабые в вере. В синодальном переводе мы читаем «немощные в вере». И вот немощных надо принимать. Пример, который приводит апостол Павел, это пример запретов на употребление пищи, которая была задействована в идолослужении. И удивительным образом христиане, поскольку они хорошо знакомы в Древнем Риме с языческими традициями всего, что происходит вокруг, они считают любое языческое вовлечение нечистым. А апостол Павел говорит: друзья, но само по себе мясо не может быть чистым или нечистым. Все зависит от вашей совести, все зависит от вашего восприятия. Мы читаем: пища не приближает нас к Богу, ибо едим или нет, ничего не приобретаем. Не едим, тоже ничего не приобретаем. На эту тему в первом послании к Коринфянам, в 10 главе, мы читаем вот еще что. «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее? Господня земля. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести». Но если кто скажет вам: это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее? Совесть же, разумею, не свою, а другого. Ибо для чего моей свободе быть судимой чужой совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? В данном случае пища — это просто религиозный пример. То есть, что происходит? Христиане, которые знают, что Христос — Господь, которые знают, что Господь — Творец неба и земли, является центром вселенной, они также знают и языческие традиции. И боятся, что эти языческие традиции будут негативно на них влиять, и называют мясо, которое было приготовлено на жертвеннике, нечистым. Что говорит апостол Павел? Он говорит: друзья, вы слишком много обращаете внимание на окружающий религиозный опыт. Мы могли бы, конечно, углубиться в изучение того, что такое идоложертвенное или что такое неидоложертвенное, но я бы лучше попробовал перевести на русский язык то, что происходит. Пища – это просто пример. Вокруг нас большое количество религиозного опыта, огромное количество религиозного опыта. Есть приметы. Моя любимая, знаете, это «Как у тебя дела?» Слава Господу. По микрофону, если я постучу, то Вильям мне постучит. Вот, поэтому потом стучать надо по дереву, Исмаил. Ты вот давно в России живешь, надо по дереву стучать. Есть христиане, которые через порог не здороваются, например. Вот. А есть старый анекдот про старого представителя одной из наций в Российской Федерации, который говорит, что черная кошка, она уже даже не рыпается, чтобы перебегать перед ним. Над этим мы смеемся. Но есть большое количество у нас с вами религиозных предубеждений и религиозных переживаний, которые действительно влияют на нас. Что говорит апостол Павел? Он говорит, что один на другого смотрит свысока. Вот один ест, а второй смотрит на него свысока. Второй не ест, и первый смотрит на него свысока. И тем самым являет слабость в вере. Кто-то из нас молится сидя, другие терпеть не могут, когда другие молятся сидя, потому что когда молишься, надо вставать. Кто-то позволяет себе лежа читать Священное Писание, и другие говорят, ты с ума сошел? Где твое уважение к Божьему Слову? Почему ты позволяешь себе читать лежа? Есть люди, которые вообще Слово Божие в руки не берут и читают с айфона или там с андроида. Или есть вообще грешники, которые с планшетов читают Слово Божие. И я просто не понимаю, как можно так неуважительно относиться к Слову Божию, которое не печатное слово, а... О, ужас! Там же батарейки. Современные технологии. А есть те, кто даже у них нет с собой Библии, они в интернете все время открывают. Что за люди? У каждого из нас найдется пример, который не покажется нам смешным. Мой любимый пример — это взаимодействие конфессий и взаимодействие деноминаций. Есть, да даже сегодня в соборе, например, вот я ходил к Паше Жорину в храм на его православное крещение. Это был удивительный для меня опыт. И если бы я стоял там и думал, ага, ну что значит здесь происходит, что это иконы у вас, да? То есть вы изображением, значит, поклоняетесь, ага, хорошо. А что это какая-то странная одежда у вас у священника? Что это он себе позволяет? Почему? А почему он бороду не стрижет? Некрасиво же. И я пропустил бы весь смысл того, что человек обратился ко Христу, и его жизнь изменилась. Каждый протестант однажды поругал православного. Каждый православный однажды поругал протестанта. И это возвращение к жертвеннику, это возвращение к мясу, которое можно есть, потому что его пожарили не при той температуре. Если мы сейчас будем о мясе разговаривать, я вообще отвлекусь от Евангелия. Потому что истинный стейк должен быть доведен до правильной и единственной верной температуры. И есть специальный градусник, который втыкают в стейк, чтобы проверить, что стейк правильно прожарен. Нам так легко отвлечься от Христа. Нас так легко отвлечь от Христа. Апостол Павел что говорит? Принимайте слабого. И знаете, мне искренне интересно. Я же правда, вот читая этот текст, я верю, что я сильный. Что это я должен принимать слабого, у которого жизнь вообще наперекосяк. И я вспоминаю Христа, который, помните, фарисеям сказал, «Ну я же к больным пришел, а не к здоровым». И это ирония, потому что фарисеи считают себя здоровыми. И мы, читая этот текст, мы же считаем себя сильными. Классно? Да? Вы же верите, что это вы сильные, что вы должны снисходить к людям, которые еще, значит, не разобрались, как правильно надевать шорты, когда входишь в собор. Это мы должны принимать слабого, который, значит, которому очень нужна помощь. Но вот смотреть свысока меня очень беспокоит, потому что я смотрю свысока на религиозных людей, которые далеки от Христа. И это мой самый страшный грех, что я делю людей на возрожденных и невозрожденных и осуждаю тех, кто, называя себя верующим, не считает Христа Господом. И если посмотреть на себя со стороны, то стыдно должно быть мне, то слабый — это я. И я по внешним признакам определяю, человек верующий или нет. Это мой любимый прием. Когда я называю свой любимый грех, я искренне надеюсь, что вы в своих сердцах тоже будете находить свои любимые грехи, за которые нам стыдно и благодаря которым апостол Павел нас называет слабыми, а не сильными. Удивительно, мы не должны осуждать того, кого принял Господь. И человек, на которого я смотрю, другой верующий, слуга Господу. И это удивительно. Этот текст говорит о взаимоотношениях внутри церкви между верующими. Мы не говорим о том, что мы, значит, должны принимать слабых в вере, у которых веры нету вообще. Нет. Сейчас мы говорим о том, что есть люди, которые знают, что Христос их Господь, которые знают, что Бог сотворил этот мир, которые знают, что Бог их любит. И они ведут себя определенным образом. Они что-то едят, что-то не едят, что-то поют, что-то не поют, что-то надевают, что-то не надевают. Кто-то встречается помолиться в голых стенах, кто-то приходит туда, где иконы есть, кто-то приходит, где статуэтка Девы Марии, потому что ее будут ублажать народы. И вот будучи верующими, зная, что Христос нас объединяет, как мы смотрим на других верующих? И это для нас большой вопрос. Помните этот мультфильм «Подарок для самого слабого»? Меня очень-очень-очень забавляет вопрос. Я хочу к нему вернуться. Немощный в вере — это кто? Это я? Или, может быть, один из вас? Может быть, двое из вас? Может быть, трое из вас? А может быть, десятеро? Вот какая там статистика, какая конверсия, вот, значит, из всех людей в церкви, сколько немощные в вере, а кто слабые, и для кого Евангелие, для кого прилетела на вертолете огромная посылка с надписью «Подарок для самого слабого». Для кого пострадал Христос? Вот этот вопрос. Кого мы сейчас в этом тексте считаем слабым в вере, а кого сильным? Если этот текст обращен к сильным, то мы, как сильные, можем вспомнить лучшую параллель из слов Христа, когда он вспоминает о том, что если у меня соринка в глазу, то она помогает мне видеть бревно в глазу брата. Ну да, там не так написано. Там написано так, что в глазу брата у меня бревно, а у брата соринка. И эта лесопилка, она мешает мне общаться с людьми. И эти соринки, и эти бревна, они мешают мне видеть Христа в жизни человека. Потому что я не вижу человека, я не вижу Христа, я вижу только какую-то маленькую религиозную проблему. Удивительно, что сильный заботится о слабом. Как проверить, что я сильный в вере? А слабых, кто занимается какой-то глупостью вот по дороге к Богу, думая, что он этим Бога славит, я буду хотеть заботиться, я буду его любить, я буду идти вместе с ним, чтобы он научился не делать то, что на самом деле его отвлекает. И тут я вспомнил, был удивительный эксперимент. Знаете, одно время была мода на тестостероновые разговоры и исследования, значит, вот что мужественность, она зависит от уровня тестостерона в крови. И было удивительное исследование. Мужчин разбили на несколько групп, провели исследования, взяли у них кровь в разных ситуациях и дали им некоторые задания. И оказалось, что у одних тестостерон высокий, у других низкий. Только данные им выдали наоборот. И те, у кого низкий уровень тестостерона, думали, что у них высокий. И потом в следующих заданиях они вели себя как мачо. Они хамили, они ругались, они унижали слабого. В то время как мужчины, у которых был высокий уровень тестостерона, и которые думали, что у них низкий, они помогали слабому, они пытались защищать тех, кого унижают эти мачо. И, ну, в общем, вы понимаете, что эксперимент провалился. Эксперимент провалился, потому что наше самосознание очень редко отражает то, кем мы на самом деле являемся. Господь хочет, чтобы мы делали шаги в сторону великодушия. Поэтому мы читаем этот текст. И великодушие Христа заключается в том, что слабый каждый из нас. И Христос пришел к каждому из нас, потому что каждому из нас нужна помощь. Каждый из нас занимается глупостью, глупыми обрядами в попытке заработать себе на билетик в небо. Смотрите, что пишет апостол Павел. Кто различает дни как более или менее важные, кто-то различает, а для другого все дни одинаковые. Пусть каждый и дальше так поступает. Но у нас есть, например, дискуссионные группы, которые проходят в среду. И они не такие духовные, как дискуссионные группы, которые проходят в четверг. Но и среда, и четверг, они, конечно, меркнут вот рядом с дискуссионной группой, которая проходит в субботу. Люди, которые встречаются в шаббат, это самые святые люди. А среда и четверг, они могут отдохнуть, попить чай, попить кофе, что там. Может, Исмаила пригласить, может быть, он курочку пожарит там, вот великодушно. Вы знали бы, как он... Я вам расскажу потом секрет его заправки греческого салата. Вот. Ну, то есть это все для земных людей. А вот в субботу встречаются святые. И вести себя как христиане мы должны только по воскресеньям. Потому что вот воскресенье — это день для Господа, и в воскресенье каждый из нас должен вести себя правильно. А в понедельник нет, это не нужно совершенно. В понедельник нет такой необходимости. Во вторник нет такой необходимости. Но вот в субботу и воскресенье нужно являть максимальную святость, потому что мы же христиане. Кто здесь сильный в вере? Сильный в вере — это тот, кто не выпендривается и с понедельника по воскресенье ведет себя так, как будто стоит рядом со Христом. Сколько их сильных-то? 1%? 2%? 3%? И апостол Павел не хочет, чтобы мы делили людей на самом деле на сильных и слабых. Это мешает нам. Это нам мешает. А шуточка Христа помогает нам. Когда Он делит сообщество на больных и здоровых. И священная знать считает себя здоровыми, вот, а люди грешные считают себя больными. Но это шутка. Это ирония. Нету людей здоровых в этом сообществе. И я говорю сейчас не только о ситуации, когда я прихожу в поликлинику, где нет ни одного здорового. Это не ситуация, когда я прихожу на тренинг к психологу, где тоже все считают себя больными, считают, что им нужно выздороветь. Нет. Я тут процитирую Виктора Цоя. «Мама, мы все тяжело больны. Мы все тяжело поражены грехом, и это, ну, это даже неплохо. С точки зрения мира, в котором мы живем, этот мир уже поражен грехом много тысяч лет. И мы, верующие люди, которых однажды встретил Христос, Мы не делим больше людей на здоровых и больных. Мы не делим больше людей в церкви на тех, кто чего-то достиг и чего-то не достиг. Потому что апостол Павел говорит, пусть они едят или не едят в соответствии со своими убеждениями. Потому что если они едят для Господа. И если они не едят для Господа. Ключевой момент, смотрите. И те, и другие благодарят Бога. Если человек делает что-то с благодарностью Господу, значит, он сильный. Значит, ему нужны взаимоотношения. И не нужно мне с ним соревноваться. Нам не хватает уверенности в себе, нам не хватает подтверждения того, что мы правильно идем за Христом. Мне не хватает. Поэтому я начинаю себя сравнивать с другими людьми. Я начинаю думать, кто здесь более сильный, чтобы вот я за ним пошел. А кто-то ошибется и подумает, что я сильный, попробует за мной, за Христом пойти. И вот мы оба потеряемся. Здорово? Не думаю. Мы говорим о мире верующих людей. И мы спасаемся, и Господь нас спасает не благодаря последовательности действий или не благодаря правильной дате празднования Пасхи, не благодаря правильной дате празднования Рождества, не благодаря тому, какой именно плод винограда мы принимаем на причастие. Дрожжевой хлеб, не дрожжевой. Кто-то ест, кто-то не ест. Но самое главное, что когда мы встречаемся на вечерю Господню, вспоминаем о том, что Христос сделал для нас, вспоминаем, как Христос преломил хлеб с учениками, как Христос подал чашу после ужина ученикам и сказал, друзья, это вот моя кровь, которую я за вас пролил. Пейте и вспоминайте обо мне. Это делает нас близкими к Богу. Это делает нас церковью. А не то, кто выпек хлеб. А не то виноградный, это сок или вино. И таких примеров очень много. Нам легче всего найти ту часть жизни, которая нас расстраивает в других людях, в других верующих. Если я читаю Священное Писание 3 раза в неделю, я буду считать неудачниками тех, кто читает 2. И опять начинается соревнование. Не потому, что я хочу людям помочь, а потому, что я хочу почувствовать, что я сделал для Бога больше. Помните, я уже, по-моему, рассказывал эту историю, когда бизнесмен попал к вратам рая и говорит, я Федор, я построил 17 монастырей. Ему говорят, Федор, а ну, вашего имени нет в книге жизни? Он говорит, ну вы проверьте, 17 монастырей. В общем, в конце ему предложили вернуть деньги и все равно в книге жизни. Его имени не было. В послании к Колоссянам, в 3 главе мы читаем, итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божью. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией, так как я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих. В современном мире, в котором принято говорить о себе, о своих достижениях, показывать свое резюме и говорить о том, что это я молодец, это я ваш стартап выведу на IPO, все у нас будет хорошо, это я занимаюсь майнингом, это у меня больше всех биткоинов, я могу много говорить на незнакомом языке, но суть остается сутью. Верующий человек живет не для себя и хвалится не собой. И если мы живем или если мы умираем, мы все делаем во славу Божью. И понимание того, что мы Христовы и что мы принадлежим Христу, поможет нам и других людей воспринимать правильно. Я не принадлежу сам себе. Почему мы говорим о том, что мы спасаемся своей верой? Ну, потому что головой мы не спасемся. Человеку, который живет в этом мире, очень сложно принять то, что он живет не для себя и умирает не для себя. Как раз нет. Я живу для себя, я знаю, какая прожарка мне больше нравится у бургера там, или у стейка. Это же все для меня, чтобы я пока ем, чтобы пока я питаю свою плоть, чтобы я порадовался. Я же знаю, какая одежда мне больше подходит. Вот что меня больше стройнит, какую мне рубашечку надеть, чтобы все думали, что я не такой уж и толстый. Это же тоже для меня. А я открываю Священное Писание, она говорит, нет, дружище, это все тоже не для тебя. Я думаю, ну хорошо, когда вот я прихожу домой, и моя семья по мне соскучилась, она налетает на меня, обнимает меня, целует меня. А я открываю Писание, и нет. Это все, сынок, слава Божья. Это не ты. Ну так отстань и от других тоже, потому что все, что они делают, то, как они живут, они тоже делают во славу Божью. Господи, как же нам понять это? Мы верой приняли, что мы принадлежим Богу. И все, что мы делаем не для себя. И если я верю, что я могу начать воспринимать других людей через призму моих духовных достижений, это значит, что я поверил, что Евангелие написано обо мне. Если я начинаю делить людей в церкви на духовных и недуховных, на достигших и недостигших, и кому-то я буду проявлять милость, а кому-то не буду, это значит, что центром Евангелия перестал быть Христос. Это значит, что я стал центром Евангелия, потому что я теперь определяю, кто здесь верующий, а кто неверующий, кому подавать причастие, а кому не подавать. Я буду принимать решение, кого мы допустим стать членами церкви, а кого не допустим. Это теперь я буду определять, потому что я центр Евангелия. И это комично звучит, когда вот так вот говоришь об этом, но в моей маленькой христианской жизни все происходит именно так. Я определяю, кто близок к Богу, а кто нет, потому как люди себя ведут. И не факт, что я даже с ними как следует знаком. Потому что если познакомиться с людьми, можно узнать, почему они делают так или эдак. Можно узнать, почему Митя Шевалье не носит бороду, а Коля Беленцов носит. И мы думаем, что это из религиозных соображений все происходит. Я могу предположить, что... Значит, вот есть достигшие, есть недостигшие. Я могу делить их. А Господь говорит, нет. Если бы наша жизнь была соревнованием, то Христос помог бы на кресте соревноваться разбойникам. Когда один из них говорит, Господи, помяни меня, когда будешь в Царстве Своем. Если бы христианская жизнь была соревнованием в святости, Христос бы сказал, ну, подожди, а ты вот это делал, а это делал, а это делал, а вот этот шаг ты сделал ко Христу, а этот? Ты посмотри на себя, ты же недостоин. И суть Евангелия именно в этом, что ни один из нас не достоин Божьего внимания. И Господь хочет, чтобы мы других людей в церкви воспринимали через призму его любви. Мы с Константином говорили на эту тему. Я говорю, слушай, я выйду и буду из алтаря 30 минут значит, говорить очевидные вещи. Очевидные вещи. Ну, тут же все очевидно, что когда человек молится неправильными словами, и я его осуждаю, мне не нужно его осуждать. И что когда человек идет за Христом вот не прямым путем, а извилистым, я тоже буду его осуждать, а осуждать не нужно. Он говорит, конечно, конечно, в мире, в котором каждый сам за себя, в котором каждый, значит, считает свою зарплату, когда мы очень, очень аккуратно делимся тем, что у нас есть, потому что это же все наше, конечно, в этом мире ты будешь говорить типичные вещи. И, конечно, в воскресенье, стоя в алтаре, я думаю, да, действительно, Господи, ну тут же все очевидно, что Христос умер за меня, и теперь я буду стараться умирать ради других людей. Христос возлюбил меня вот так, поэтому я вот так тоже возлюблю своего ближнего. Но потом я выхожу на улицу, меня подрезают, и я забываю о том, что... Или прихожу домой, и там мы с женой оба устали, и... Вот тут, конечно, мы действительно уступаем друг другу во всем. Но нет. Нет. Это слова, которые нужны нам. Это слова, которые должны быть написаны у нас. Все сердце должно быть изрезано этими словами. Потому что с них начинается здоровая церковь, с них начинается здоровая община. У нас у всех, мы очень часто шутим, кто принял крещение в другой церкви, мы очень часто шутим друг над другом, ну, я надеюсь, по-доброму, про то, из каких конфессий люди пришли в нашу общину. И вот здесь тоже начинается соревнование, начинаются шуточки. Я сейчас осознанно не перечисляю конфессии, значит, над которыми мы шутим. Ну, потому что не это важно. Ну, не это важно. Окропили тебя, когда крестили? Или... Погрузили тебя в воду трижды или один раз? Что, это приближает нас к Богу? Вот есть люди, которых крестили в бассейне, а есть которых в реке, а есть которых в доме молитвы. Но мы что, правда всерьез будем соревноваться сейчас, кто где крестился, кто как за Христом пошел? Я осознанно привожу глупые примеры. Но есть серьезные примеры. Есть верующие из соседних храмов, которым мы что, отказываем в спасении? Последняя шутка была такая, что на празднование 500-летия реформации придут католики. И все такие: как так католики придут? Мы же от них сбежали. Ну, конечно, да. Вот если религиоведение сейчас мы включим, то мы, конечно, от католиков сбежали. А если мы откроем Священное Писание, если мы посмотрим на Христа, то Христос умер за всех. И за католиков, и за православных, и за протестантов. И не важно, как мы себя называем, важно, кто наш Господь. И главное, не приведи Господь, не назвать себя сильными в вере, чтобы начать осуждать слабого. Если мы принадлежим Христу, как в 8 стихе говорится, если мы принадлежим Ему, если мы Его ученики, то мы будем действовать, как и ученики Христа. Мы будем идти за Христом, правда за Ним идти. И мы тогда вспомним, что спасение не зависит от набранных очков, что соревнование давно закончилось. И мы жизнь будем мерить любовью Христа, потому что любовь Христа — это центр нашей жизни. И сейчас тоже я говорю очевидные для верующих вещи. Но правда ли любовь Христа является центром моей жизни, каждую минуту этой моей жизни? Скорее, типичнее для нашей культуры сейчас на следующем слайде вывести 10 шагов достижение святости. Это нам гораздо понятнее. Гораздо понятнее. Потому что когда что-то зависит от меня, я могу это сделать. А когда что-то не зависит от меня, то, соответственно, ну как я сделаю? Вот когда любовь Божия, она же не зависит от меня, как я буду любить? Ну вот как-то так. Но добрыми делами мы не оплатим билет на небо. И религиозным соревнованием внутри церкви мы не оплатим билет на небо. Более того, вы помните, с какой любовью Христос со креста обратился к разбойнику? И если я ученик Христа, то с такой любовью я буду обращаться к человеку, который вчера пришел ко Христу, еще не знает, как в церкви вставать, садиться, что бюллетень надо прочитать от корки до корки. И я не буду его осуждать за то, что он не прочел бюллетень от корки до корки. Что десятую часть зарплаты надо приносить раз в месяц обязательно и класть вот в корзиночку. Вы же так делаете, правда? Начинаются вот эти глупые какие-то соревнования, а мы забываем, какую любовь дал нам Отец Небесный наш, чтобы нам не только называться, но и быть детьми Его. А Его дети, они какие? У них ДНК Отца. У них манеры Отца. И они учатся любить, как Отец. Мой любимый пример типичной протестантской проповеди — это 3 пункта. Первый пункт. Я грешен. Второй пункт. Господь велик. Третий пункт. Мне нужно очень-очень-очень стараться, чтобы стать лучше. И сегодня, друзья, я вам не хочу предложить стараться стать лучше, потому что этими стараниями мы не получим, не заслужим билетик в небо. Билет в небо уже в нашем кармане, потому что Христос назвал нас своими детьми, потому что Христос умер за каждого из нас. И если вы сегодня в церкви в первый раз, друзья, здесь нет морально-этических рамок, которые в первую очередь должны лечь в основу вашего сердца. Это не принципы поведения, которые мы здесь проповедуем. Принципы поведения меняются, когда мы встречаемся с Христом, и когда Божья любовь наполняет наши сердца. Когда мы хотим, чтобы Божья любовь наполняла наши сердца. Когда мы просим Бога: «Господи, меняй мою жизнь. Покажи мне, как я могу жить иначе». Потому что благими намерениями выложена дорога в ад. Я могу сколько угодно хотеть измениться. Но я же знаю, что я не изменюсь сам. Я уже много раз пробовал. Каждый из нас ответит перед Богом сам. И это не для устрашения. Это для воодушевления. Я отвечу перед Богом за то, насколько я позволил Его любви наполнить мое сердце. Я отвечу. И я не отвечу за моего ближнего, у которого сейчас ничего не получается. Я не буду отвечать за моего ближнего, который вот таким вот путем идет к Богу, а я иду прямым путем. Нет. Каждый ответит за себя. Я отвечу за себя. И мы будем стоять рядом, и Господь меня не спросит про моего брата, почему я не вырвал у него когор во время причастия и не заменил соком. Господь меня спросит: почему ты, что ты настроение парню портил? Что ты его ненавидел? Моя любовь, она же была вот у тебя в сердце. А ты ее что, хотел присвоить, хотел себе ее оставить? Ей же нужно было делиться, сынок. Делиться. Если вы очень хотите правила, вот я вам дарю. Никто не проявляет благодать лучше, чем тот, кто отчаянно в ней нуждается. Эта фраза прозвучала в обучающем видео о воспитании детей. То есть там спикер говорил о том, что делать, если дети тебя раздражают своим непослушанием. И дает один маленький совет. Ты помни о том, насколько ты нуждаешься в прощении. Со всеми твоими косяками, о которых даже никто не знает. Со всеми твоими дурными мыслями, которые никто не слышит. С тем, где твое сердце. В области денег, в области интима и в области религии. То, где твое сердце, знаешь только ты. То, где мое сердце, знаю только я. И только я знаю, насколько я нуждаюсь в Божьей благодати. И только каждый из вас знает, насколько он нуждается в Божьем прощении. А теперь попробуем перенести вот этот неимоверный масштаб прощения, который нужен именно мне, на человека, которого я сейчас собираюсь осудить. На человека, которого я сейчас назову неправославным. То есть человеком, который славит Бога неправильно. Человек, который не так стоит, не так сидит, не так поет. Чего он вообще гитару взял? В алтаре нельзя на гитаре играть. Это все не так нужно, как принятие. А принятие начинается там, где заканчивается соревнование. И это для нас упражнение, братья и сестры, с вами. Перестать соревноваться. Во-первых, принять уже, наконец, на веру, что Господь оценивает меня не по поведению в отношении других людей, а Господь оценивает мое сердце. И только Господь оценивает. Не мое дело оценивать. Не мое дело оценивать брата. Мое дело любить брата. Мое дело любить сестру. И если кто-то из раза в раз, ошибается, падает, но встает. Первая реакция – это напомнить человеку о том, что он неудачник. Но первую реакцию надо всегда пропускать. Потому что вторая реакция – это помочь человеку встать. И если человеку больно, попробовать оказать ему первую помощь. Господь хочет, чтобы мы вырвались из мира проклятия и формировали с Его помощью мир благословения. И для этого нам нужно Его любовь поставить в главу угла. Для этого Его любовь должна стать центром нашей жизни. Не на словах, а на деле. Если вы в церкви первый раз, примите веру. Примите на веру, что Господь оценивает сердце изнутри. Не поведение, но сердце. И если Господь оценивает, то Он оценивает любя. Его главный аргумент – это любовь. Если вы в церкви давно, ну давайте посмотрим на нашу жизнь, как она изменится, если мы перестанем соревноваться. Как она изменится, если мы перестанем считать, кто сколько правильных шагов сделал к Богу? Кто насколько освободился от своего прошлого? Как изменится наша жизнь, если в ее центре будет Божья любовь? Давайте на это посмотрим. Типичная проповедь в типичной церкви заканчивается тем, что человек вздыхает. Правильно, аминь, аминь, аминь. Ой, как все правильно, как все правильно. Господи, как все неправильно в моей жизни. Как я хочу, чтобы все было правильно. И все, вышел и забыл. Таких воскресений в моей жизни было большинство. И сейчас, знаете, ну, забавно стоять и призывать людей к чему-то, но вот в чем сам не был состоятелен большую часть жизни. Но тем не менее, как изменится моя жизнь, если я буду следить не за ближним, а за собой? Как изменится моя жизнь, если Божья любовь будет наполнять мое сердце? Я буду знать, что я принят, что Христос спас меня, что мне надо перестать зарабатывать Его прощение. И из-за того, что любовь настолько наполнила мое сердце, я буду меняться. Как изменится моя жизнь? Как изменится жизнь моих ближних, если они увидят, что я меняюсь, потому что Христос изнутри выдавливает дурь? Что не я пытаюсь от дури избавиться, ну потому что так надо, потому что хорошие христиане, они же не говорят плохих слов, они не крадут, они платят налоги, они не нарушают скоростной режим, они там не кричат на детей, они не обижают своих жен и так далее, и так далее, и так далее. Но я уже пробовал, у меня не получается стать хорошим. Я почему-то уверен, Слово Божие говорит, что мы все согрешили и лишены славы Божьей. Но как изменится моя жизнь, если Божья любовь станет центром, а не наши религиозные соревнования? Как изменится мое сердце, если я доверю Богу работу над сердцем моего ближнего? Если я приму на веру, что Господь спасает, а не я? Как изменится моя жизнь в разговоре с неверующими людьми, когда они меня отвергают? Как изменится моя жизнь и в отношении к верующим, которые пока не готовы принять какую-то истину, и вот меня раздражает, что они не готовы принять эту истину. Как изменится моя жизнь, если я приму на веру, что Господь работает над этим сердцем гораздо более кропотливо, чем я? Ну и как изменится моя жизнь, если я буду любить братьев и сестер в церкви, так, как я хотел бы, чтобы любили меня? Как изменится моя жизнь, как изменится их жизнь и как изменится жизнь общины? Как изменится настроение церкви, если каждый из нас по отношению к другим будет вести себя так, как он хотел бы, чтобы относились к нему? Это очень непростой текст. Это очень непростое применение. Но я вижу, что Господь хочет, чтобы мы перестали соревноваться. Фарисеи все время Христа вызывали на соревнования. И вы помните, Он очень красиво уходил от этих соревнований. Когда Христос был искушаем в пустыне, сатана вызывал его на соревнования. Христос не участвовал в соревновании. Вот и нам он настоятельно рекомендует перестать участвовать в религиозных соревнованиях. Хочешь быть ближе к Богу? Прими его любовь. Хочешь быть ближе к Богу? Люби других, как ты хотел бы, чтобы любили тебя. Хочешь быть ближе к Богу? Попроси Бога наполнить твое сердце и начать менять тебя изнутри, а не снаружи. Склонимся в молитве. Господи, мы очень благодарны за то, что Ты однажды пришел в нашу жизнь. Благодарны за то, что Ты спас каждого из нас. Благодарны, что мы получаем билетик на небо не потому, что мы молодцы, а потому, что Ты нас возлюбил, и Ты назвал нас своими детьми. Благодарим, что нам не нужно зарабатывать свое спасение. Но помоги нам, Господь, любить ближних так, как Ты возлюбил нас. Покажи нам, как это возможно. Поведи нас за собой. Помоги нам отвлечься от религиозного соревнования. Помоги нам перестать осуждать. Помоги нам перестать смотреть на других людей свысока. Помоги нам любить. Господи, сделай нас семьей, сделай нас церковью, которая может правда продемонстрировать этому городу любовь. Мы в Тебе нуждаемся, Господь, на Тебя уповаем и знаем, что все, что в нас происходит доброго, все Твое, потому что мы Твой образ, мы Твои дети. Тебе молимся во имя Отца, и Сына и Святого Духа. Аминь.